Доброго дня, вітаю, слава Ісусу Христу. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати нашого сьогоднішнього гостя. Я дещо хвилююся, тому ось ці заминки на початку мені пробачте, тому що окрім того, що ця людина є відома в сфері політиці, є відомим бізнесменом, але також ще і теле, і радіо ведучий доволі досвідчений. Вітаю Геннадія Балашова в ефірі.
Добрий день. Добрий день.
Геннадію, дуже радий, що ви прийшли. У вас був проєкт, називався «Партія за красиву Україну», правда?
Так, був.
Ви вважаєте себе красивою людиною?
Ну, стараюсь себе зробити красивим, робляю красиві поступки і красиві речі. Я як-то відкрив закон для себе, ну, потім вияснилося, що це не зовсім я відкрив. Красота спасе світ. Дуже хотів використовувати саме це слово в формуванні взглядів людей на світ вокруг себе. І когда был начинающим предпринимателем, я старался строить очень красивые вещи, и даже из стекла. И заметил, что когда я не ставил решетки, делал их из стекла, они у меня стояли десятилетиями, то есть их не разбивали. Что людям очень трудно нарушать гармонию и красоту, то есть надо преодолевать себя. И слово «красивое», кстати, находится на втором месте после слова «бесплатное» у рекламодателей. Поэтому красоту надо использовать. И мы даже в партийном уставе использовали высказывание, взятое со словаря Ожегова, «красота». Что такое красота? Наполненная внутренним содержанием, высоконравственная, прекрасная взгляду. То есть вот само описание такой страны, оно очень привлекает.
Отож, красивий Геннадій Балашов в ефірі Радіо Марія. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучатися до слухання телефону і також можете прийняти участь в цій розмові, поставивши своє запитання, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18-4, канали зв'язку. З нами маєте, також дописуйте на Facebook і на Skype FM69-68. Ви написали книжку, яка називається «Як стати авантюристом роздуми мільйонера». Між мільйонером і авантюристом можна поставити знак дорівнює?
Ну, аванта – это предпринимательство, на самом деле, это способность рисковать и зарабатывание денег. У нас в стране оно приобрело несколько негативный вкус, потому что про авантюристов говорят, а он авантюрист, он занимается не тем, чем надо. А но сегодня мир, он весь авантюрен, и даже если мы посмотрим религиозных деятелей, которые попали в Библию, в Евангелие, они, в общем-то, в какой-то степени практически все были авантюристами. Они преодолевали расстояния, создавали вокруг себя учения, они пробивались, иногда рисковали в том числе и жизнью.
Найризикованіший випадок?
У меня?
Вчинок у вашому житті?
Я даже не могу сказать, какой, наверное, оказалась поездка в Крым, когда там меня похитили, 8 часов держали в этом заточении, тренируясь на избивании предпринимателя. Это, наверное, самый безрассудный и авантюрный поступок был.
А это спроба попиаритися ось с вашей стороны?
Да, в том числе. Я не скрываю, что я использую эти вещи для пиара, и я думаю, что поездку в Крым я использовал на 100%. Но это необходимая вещь. Я ехал туда не только попиариться, но и выяснить, а что происходит в Крыму. Мне вдруг перестала нравиться картинка телевидение и ту информацию, которую подают наши средства информации. И когда я туда приехал, я сразу понял, что там идет настоящая война и захват территории. Это еще до аннексии.
Еще было. До новин, скажем
да.
так.
И когда я приехал на Майдан, они здесь все пляшут, танцуют, власти молчат, но а я им уже говорю, уже все, Крыма нет у вас. Потому что там те люди, которые меня похищали, как потом выяснилось, что это был этот Гиркин, который потом отработал в Донецке уже, и его группа, которая со мной работала, вот они настоящие российские диверсанты, которые работали на территории Украины, в частности, в Крыму.
Ну, знаете, насправді, після того випадку кримського про вас дізналися, ну, весь інтернет, це точно. ЗМИ на перших телеканалах це також показували.
Не совсем, потому что практически вот когда...
Можно сказать, что пиар вдався?
наши средства массовой информации, когда я приехал оттуда, с Крыма, я пошел по некоторым средствам массовой информации, чтобы донести и сказать, что не едьте туда, потому что там вы имеете дело с вооруженными людьми, и с вами чикаться не будут. После меня многие туда еще поехали и получили хорошо по голове, многие, некоторые даже не вернулись с этих поездок. Я хотел донести эту мысль, что это уже опасно и это война. Но средства массовой информации очень замалчивали, и мое попадание в эфир было очень случайно, и скорее то, что у меня свой канал на YouTube дало возможность более-менее расшириться, потому что я зацепил людей эмоционально, это было искренне, и доносил настоящую правду про Крым.
Але, знаете, ось в тому випадку мені чомусь пригадалося, знаете, до речі, я не знав, що ви в перший день виступали на Майдані, але мені розказала людина, зустріла мене, я знаю, що ти будеш вести передачу з Геннадієм, то я пам'ятаю ось що. І він мені розказав, як в день наступний після побиття студентів на Майдані, всі були на Михайлівській, да. А ви були на Майдані вранці, зранку.
А ми захватили Майдан.
І ви кричали в ці матюгальник, в ці колонки, що люди, приходьте сюди, я, Геннадій Балашов, для вас звільняю Майдан. Вам казали, що провокатор і так далі, і так далі. Ось що вас, бо ви постійно говорите, не зраджують лише гроші, але робите такі авантюрні, власне, не в сенсі підприємництва вчинки, а якісь такі, ну, дивні.
Ну,
може, ви не такий прагматик, як кажете?
Я авантюрист, я об этом книгу написал, и некоторые поступки я делаю абсолютно искренне, тем более, когда тебе 50 лет, мне уже 53, у меня решены финансовые вопросы. Почему я говорю, что для людей важны деньги на этом этапе? Потому что у них не решены финансовые вопросы. Если решите свои финансовые вопросы, вы становитесь по-настоящему свободным человеком. Я просто стал по-настоящему свободным человеком, я могу себе это позволить. И, конечно, когда происходят в своей стране такие события, как Майдан или избиение студентов, или неподписание Януковичем вот этого договора о Евросоюзе, это меня возмущает как свободную личность. И в данной ситуации я проявляюсь как свободная личность, обеспеченная деньгами и подкреплена ими.
Я запрошую слухачів долучатися, ставити свої запитання, дописувати на Facebook, і нас поки що поширюють, запитань не ставлять, але тим не менше очікуємо. Ну, ось Майдан і ось та ідея «Красива Україна». Те, що відбувається зараз, останній рік. Як, я пам'ятаю просто ваші вислови 13-го року, як ви говорили, їдьте звідси, да. Їдьте з цієї країни.
Я призывал к другому немножко. Я говорил, когда тебе задают вопрос, где лучше делать бизнес, где лучше самореализоваться, то я говорю, если хотите быть голливудской актрисой, вам надо ехать в Голливуд. Если вы хотите преуспеть как физик, вам надо ехать, скорее всего, в Соединенные Штаты Америки. Где школа лучше? Где вы можете наиболее сегодня реализоваться как личность? Безусловно, Соединенные Штаты Америки являются самой лучшей страной на сегодняшний день. Но с другой стороны, я рассматриваю Украину тоже как лучшую страну в мире. Единственное, чего нам сейчас не хватает, это освободиться от рабской психологии, от вот этого совка, который в нас сидит, и посмотреть на себя глазами, ну, раз можно на станции католической, то посмотреть на себя глазами Господа. И я думаю, что когда Господь смотрит, Он дает вам возможности. Возможности у вас безграничны. Проблема в нас самих, когда мы ограничиваем свои потребности и свои, а соответственно, свои мечты. И когда мы замыкаем свои мечты, мы нарушаем некоторые заповеди. Нарушаем заповеди саморазвития, нарушаем заповеди активной жизни. В результате мы живем бедной страной. Вот для меня будущее Украины – это безналоговое государство, в котором действует система 5-10, свод законов, которые, кстати, я использовал даже в написании первой программы партии там, «За красивую Украину» заповеди. Потому что в заповедях все сказано, и в Библии сказано, всякое десятое из поджезла проходящее принадлежит Господу. В данной ситуации насказательно мы можем сказать,
мне что... Мне сказали, что с вами про веру краще не говорить, але вы сами подняли эту тему.
Про веру можно говорить. Я не скажу, что я до конца верующий человек, но нас бабушки крестили без нашего разрешения. Они нам внушали определенные ценности. Я иногда не знаю, был ли Господь Иисус Христос человеком, или он был сразу сыном Господа. И оба этих подвига, они потрясающие, потому что если предположить, что он сын Господа изначально был и знал, куда он попадет, то, в принципе, немного умаляется сам подвиг ради человечества, это жертва. А если предположить, что он пошел на жертву как человек, то в этом есть некое божественное начало. Потому что, чтобы доказать свою правоту, чтобы вознести себя на небо, если предположить, что он пошел на такую жертву.
Вы звертаетесь до Бога?
Ну, иногда, кстати, выборы, когда я первые, вторые проиграл. Нет, там я как раз не обращался к Богу. А вот когда первые, вторые выборы проиграл, уже на третий шел, и я пошел ставить свечку. Я зашел и с трепетом, потому что я в тот момент использовал все ритуалы, которые были. То есть мне так это было необходимо, и в 98 году я победил на выборах. Вот. Во-вторых, в следующие выборы я уже так пассивно пошел, тыкнул свечку.
Вот. А в вашем усвідомленні Бог є, чи все ж таки його немає?
Я не
Криму,
могу сказать.
Бо в Криму ви до нього не зверталися.
Но когда 2,5 мільярда верующих в христиан есть, я должен сказать, что и в этом есть что-то божественное. И что сама Библия в том виде, в котором она есть, а дальше Евангелие, которое существует, это божественные книги в силу того, что так много они о человеческой природе могут рассказать, что можно предположить наличие какого-то общего Бога внутри нас. Что-то же нас связывает, тем более сейчас физики доказывают некую связь между людьми. Вот она настолько тонка, вот даже есть подтверждение уже, что существует шестое чувство, коллективное чувство, что мы все вместе, объединившись, можем влиять на будущее, то есть меняя его. Даже предсказывать числа, там случайный генератор чисел, он может менять свои показатели в зависимости от того, как коллективно мы думаем, какое число выпадет. Есть в этом что-то божественное, или мы не добрались до истоков самого существования самой Вселенной? Наверное, в этом есть что-то божественное, потому что люди объединяются в большие группы. В больших группах объединить можно только верой во что-то. Это великолепная вера.
Як ви ось перед цим божественним, яке, можливо, є, можливо, немає, але щось божественне з вашої точки зору, з вашого огляду все ж таки є, є такі речі, які перед цим божественним не можна робити? Є якісь табу для вас, чого я не зроблю?
Ну, 10 заповедей, они очень четко расписаны. Мы не убиваем, мы не прелюбодействуем, стараемся, во всяком случае. То есть мы стараемся, человечество все больше и больше выполняет заповеди библейские. Поэтому,
я хочу,
чего нельзя, не знаю.
Я хочу зацитувати вас, можливо, це вирвана цитата, чи скривлена, але ви мене поправте. Ви радите, як не платити податки. Російською. Зарегистрируйте несколько предприятий. Директором запишите кого-то бомжа. Год поработали, сожгли документы или сожгли тогда, когда какая-то экстремальная ситуация. Как основатель вы несете ответственность в пределах уставного фонда. Он может быть маленьким. А директора бомжа кто и найдет? Несложная
Правильно.
Манипуляция.
Дело в том, что мы сейчас противопоставляем.
Это как-то вкладывается в эту заповедь «не вкради», например?
Ничего. Государство воровское, я не признаю на сегодняшний день право существования такого государства. На сегодняшний день все условия в нашей стране – это созданы для бюрократии, для казнокрадов, а также для олигархической верхушки, которая, в общем-то, выдаивает это государство. И сегодня я призываю совершенно открыто людей, не платите этому государству налоги. Способы находите любые. Но самое главное
вы
сейчас...
Вы також не сплачиваете податки?
Те, которые вынужден, уплачиваю, а те, которые есть возможность так организовать бизнес, чтобы не зависеть от государства и не платить ему, я это делаю. Сейчас очень большая потребность людям создавать некое параллельное общество. Я напомню, что в свое время ранние христиане, они когда организовывались в общины, в общем-то, это было протестное движение против той системы, когда они понимали, что люди задавлены и римской властью с одной стороны, и местным олигархатом с другой стороны, в Иерусалиме, они не могут ничего сделать, у них безнадега включалась. И когда, конечно, появился Иисус со своей проповедью о том, что молиться, верить в Бога, в общем-то, он успокаивал их, и в то же самое время он создавал параллельное общество, которое не принимало на тот момент официальную религию и официальную власть, и сопротивлялось ей.
Пане Геннадію, я бачу, что не только я готовался до передачи, правильно?
Ну, у меня это все в голове напичкано, мне особо голова...
Чи для політика треба бути, як апостол Павло каже, з усіма будьте усіма. Тобто на християнському радіо, ну, треба говорити також про християнські речі.
Ну, если бо, они тебе бо близки, вы политик, в политике вам, очень вам опасно, опасно очень использовать религию в политике или использовать церковь для своего продвижения. А вот заповеди, ссылку на ранних христиан я делаю обязательно, потому что само построение партии 5-10 на сегодняшний день, я и людям говорю, что мы, как ранние христиане, открываем глаза людям. Дело в том, что когда ты создаешь огромное движение, и ты сразу ты не лезешь в учебник по современному менеджменту, он ничего не дает. И ты тут же открываешь Евангелие и читаешь, как надо проповедовать. Проповедовать идею там, отмены налогов в Украине. Когда ты вынужден практически без денег, без ничего поднять массу людей на то, чтобы они поверили в себя, сделали некие движения. У и нас... тут ты обращаешься всегда к раннему христианству.
У нас есть запитание від слухача. Прошу.
Алло.
Так-так. Да.
Здравствуйте. Геннадий, у меня к вам такой вопрос. Скажите, вы считаете, что нужно строить экономику, и это является приоритетом для страны, но ведь как люди смогут жить в новой экономике, если они мыслят так, что они, понимаете, они не могут ее строить? Ведь нужно менять мышление, нужно менять менталитет.
Тобто старі економіка... люди нової економіки не побудують. Правильно я розумію ваше запитання?
Ну, конечно, ведь они не могут построить новое, если мыслят совсем по-старому.
Мы... Дякуємо, дякуємо, зрозуміло.
Это мы и есть то, что мы открываем глаза людям на очевидные вещи. И мы рассказываем об экономике. Дело в том, что люди могут. Вот когда говорят, они не могут... Они никогда не пробовали. Дело в том, что они могут, и могут жить гораздо более полнокровной жизнью. Единственная проблема Украины – это то, что на территории Украины не едут деньги. У людей просто нет возможности даже попробовать. Потому что денег на территории так мало, и у людей, и у государства в результате этой запутанной системы. Деньги бегут с территории Украины. Нам надо просто стать привлекательной страной. И мы указываем четкие параметры. Это свод законов 5-10. То есть 5% с продаж и 10% социального налога. Почему? Потому что это сразу убирает коррупцию, всю коррупционную составляющую, потому что нет пошлин на таможні, нет коррупции на таможні, нет НДС, нет коррупции с НДС.
У нас ще запитання. Вітаємо, доброго дня.
Доброго дня. Я пенсіонер, і я дуже уважно слухала все, але я хочу задати вам запитання. Ви призиваєте не платити налоги государству, то есть державі, в якої олігархи крадуть гроші. А як бути пенсіонером?
Пенсионеры получают деньги с пенсионного фонда. Это раз. А второе, ту программу, которую мы предлагаем, это система 5-10, где 10% социального налога люди будут платить зарплаты. Проблема нашего государства в том, что мы платим налоги в никуда. В разворовывание. То есть, само, если вы ставите под сомнение существование такого государства, то у него есть определенные институты управления. Вот, например, чем занимается Министерство сельского хозяйства? Я вам сразу скажу, ничем. Оно грабит селян. Оно создает им препятствия. Чем занимается Нафтогаз Украины? Он зарабатывает деньги на газовых манипуляциях. И от этого у нас, кстати, и война развернулась. Поэтому не должен существовать некоторые институты государства. Нафтогаз Украины, Национальный банк Украины, который создан как грабитель структура. И когда вы так смотрите на мир, то вы тогда говорите, что подождите, уберите все эти воровские системы, учреждения их, закройте их, тогда, пожалуйста, мы будем платить налоги. Это фактически предприниматели должны перейти к вот такому ультиматуму. Пока вы не наведете порядок, мы не будем вам платить налоги.
Еще запитання, потім я маю частину також. Вітаю. На віки слава.
Скажи, Васьки, почему люди покинули Ватчерку? Чего не хочет вертаться?
Куда? Не зрозумів.
А можете повторить?
Чому люди не ходять в церкву?
Чому люди не ходять в церкву? Я
думаю... могу объяснить это, потому что по подсчетам ученых, верующих в процентном отношении ко всему человечеству становится меньше, и будущее человечества как раз больше появляется на свет, и больше будет людей становиться как раз атеистов.
Пане Геннадію, ось, до речі, ми говорили, церква, Бог, платити, не платити податки... А ви десятину платите?
Кому?
А ось я також хотів запитати, комусь?
Ні? Мені нікому платити. Я займаюся партійним будівництвом, привлекаю гроші на партію, так же, як і церковь. Тому що где-то сравнивати...
Можна сказати, що ваш рух є такою церквою?
А, да, 5-10 – це як церква. Я сказав, що ми строїмося, як ранні християни. Только мы за базу, если ранние христиане больше размещались в пещерах, там они проповедили свои первые проповеди. Да, совпадение есть, мы на Печерске живем. А я призываю создавать свой храм системы 5.10 в киоске, в магазине, в предприятии, и помогать всем миром, потому что сегодня это действительно подготовка антиолигархической революции на территории Украины.
Навіщо вам це потрібно?
Золотой памятник. Дело в том, что есть такой профессор Стэнфордского университета, они исследования провели по поводу дофамина. Кстати, это касается и верующих. Верующие, они говорят, что это самые мотивированные люди, то есть они верят в то, что они после смерти попадут в рай, и в результате ходят счастливыми. То есть у них вырабатывается, так как они верят в это, вырабатывается дофамин. Дофамин вырабатывается, когда у вас есть 25% веры, всего 25% веры в определенный результат. И я на 25% и более верю в то, что Украина станет безналоговой. Значит, это очень богатая страна. Дело в том, что безналоговая Украина – это единственный, повторю, единственный выход из нищеты для всей Украины.
При вашем житті? Вы очікуєте цього?
А это не важно. Вы когда верите, вы просто получаете удовольствие. Я получаю свою порцию дофамина. Я строю свой собственный, когда говорят, что мы все действуем ради личного интереса, я строю свой великолепный золотой памятник от благодарного народа. И это меня очень вдохновляет на эти поступки.
Постійно ви говорите ось в вашій передачі, що не підводять лишень гроші. Ну, там ще пончики і собаки, але залишмо. І складається враження людини цинічної, прагматичної. Ну, і це нормально, ви про себе так заявляєте в цій передачі. Я маю на увазі, нормальним є моє враження.
Скоріше, люди так хочуть бачити. Коли слухають, то вони сприймають по-другому. Діло в тому, що ми використовуємо некі піар-хода, які привлекають увагу. І деякі поступки мої виключно для того, щоб привлечь увагу. Але коли я привлекаю увагу, я говорю совершенно другі речі. Діло в тому, що великі навіть гроші ви можете чесно заробляти тільки создавая некий важный продукт для человечества. То есть вы должны быть человеком, который что-то дает человечеству. Потому что мы когда так смотрим на Украину, мы выясняем, что Украина ничего не дает человечеству.
Чи можно сказать так, что вы сегодня, вы, не Украина, не світ, як бізнесмен, затиснені в певні рамки цією державою і більше заробляти не можете?
Да, в какой-то степени, если бы я жил в нормальной стране, я бы зарабатывал бы, безусловно, больше, потому что есть определенные таланты как предпринимателя. Украина делает самое большое преступление против своего народа. Она лишает его денег. Оно лишает возможности свободно творить. Оно лишает его возможности свободно торговать. Оно заставляет покупать у государства ненужные услуги. И этим ограничивает свободу людей. Вот оно нарушает вот эту заповедь, которая звучит так: не убивай, но не только в физическом смысле, а не убивай надежду, не убивай веру, оно убивает даже желание работать.
Для мене ось одним з найважливіших питань, ось для мене особисто в цій передачі, це питання мотивації. І тому я буду так чи інакше вас про це запитувати. А чому би не поїхати в Америку, де, ви кажете, є найкращі умови і для розвитку бізнесу, і для розвитку особистості, і для розвитку... Ну, будь-чого. І ви також можете і в Голлівуд ще потрапити.
Я строю золотой пам'ятник для себе від благодарного народу. Якщо я поїду в Америку, я його не получу. Мотивація у людей, от якщо вони хочуть чого-то великого достичь в житті, должна бути дуже глобальна. От як віра в загробну життя, це глобальна віра. Віра в Бога – це глобальна віра. Якщо вони вірять, вони чувствують себе щасливі. Для цього на цьому, в общем-то, і живе церковь. То же саме я пытаюсь внушити людям глобальну віру. Для себе я її от в такому виді виражаю, як золотой пам'ятник від благодарного народу. От люди должны задуматься, а який пам'ятник від них останется, коли вони умруть. І я заметил, що якщо у людей нет пам'ятника, в их воображении, если они не знают, от кого они его получат, то они, в общем-то, не имеют цели в жизни. Они живут одним днем, а от этого они несчастны, им нечего ждать. Вот как каменоломни, да, носят рабы камни, один носит счастливым, все остальные угрюмые. Когда его спрашивают, а чего ты такой счастливый? Потому что он говорит, я храм строю, эти кирпичи пойдут на закладку храма. Вот то же самое у человека. Когда вы строите вот такие вещи для себя после смерти, то ви ходите, в общем-то, щасливим, у вас є сили на все.
У нас є запитання слухачів. Я нагадую, що це майстерня з Геннадієм Балашовим, бізнесменом, політиком. Ну і, як виявилося, людиною, яка творить також церкву. Хоч церква ця також є як політична організація, тобто партія. Ваші запитання, друзі, прошу коротко, лаконічно і по суті. Абоненти лайв, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Пане Геннадія. Ну, маленьке лишень, два слова, абсолютно неплохої, просто такої приємної, завжди радості, коли слухаю до ваші якісь, скажімо так, політичні проповіді і виступи. Але хочу таке сказати, напевно, свою власну думку і запитання, що ви, подібно, тільки не порівнюйте це як абсолютний приклад, як Ісус, коли прийшов до Месія, він ж прийшов в ті повноті часу. Навіть писання каже, він прийшов до своїх, але свої його не прийняли.
Ваше запитання, шановний пане.
Я скажу, перепрошую. Але чи ви відчуваєте, що ви зараз не серед своїх? І як ви це відчуваєте, коли прийде час, що ви будете свій серед своїх?
Давайте іще запитання, щоб довго зависить. Не чекали. Так. Прошу, вітаємо, а потім ми повернемося. Абонент Київ Стар.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я таке запитання. У мене син дуже поважає Балашова. Він слухає його завжди передачу. І хоче так наслідувати, вроді би, це все. Привести в дію. А от я пенсіонерка. Я получаю пенсію 1200. Як можна і куди звертатися? І як я проробила мене стажу 42 роки. А от пенсія 1200. І ще інвалід другої групи.
Як жити з цим?
До чого?
Зрозуміло. Ну ось невідповідність життя. А київські дозвонювачі, прошу.
Алло?
Так.
Пані Розалія Вінниччина. Я хотіла гостя спитати, чи ви такий один, чи у вас ще є друзі, і чи ви допомагаєте людям? Якщо ви допомагаєте, то як до вас звернутися? Дякую.
Так. І останній дзвінок.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мир вам.
Вам також мир, прошу. Запитання.
Це так, як апостол Петро ловив рибу і нічого не поймав. А Ісус каже, закинь ще раз, і що там вийшло? От як ця людина працює на золотий пам'ятник.
Угу.
Ну що ж.
А от тепер я не пам'ятаю.
Але ми,
могу сказати,
але ми всіх вислухали.
Я знаю, що прожити на 1000-1500 гривень невозможно. Но я також знаю, що єдина можливість пенсіонерам отримати там $300 пенсії – це безналогова Україна. На самом деле безналогова Україна з системою законів 5-10 – це гораздо більше поступлення в бюджет, ніж зараз. Тому що у нас є зараз люди, які свободно творять і заробляють, їм треба дати повну свободу. А людям, которые вышли на пенсию, просто платить всем по $300, чтобы они не нуждались ни в чем.
А что робити зараз с людьми? Не тільки тим, які мають пенсію 1500,
сейчас
а
даже на пенсию
тим
можно
людям,
найти
які...
работу. А дело в том, что я вот сейчас шел к вам, да, ко мне подошла пенсионерка с сумкой. Мы стояли, пока вас ждали, она говорит, купите у меня пирожки. Я купил у нее пирожки по 10 гривен за штуку. Потому что я был голодный. В общем-то, люди и так зарабатывают деньги. В общем-то, пенсионеры, не сидите дома. И самое главное, что не употребляйте слово «дайте», «помогите», не надейтесь ни на кого. Дело в том, что если вы сами начнете распоряжаться своей жизнью, сами ее планировать, и сами еще и зарабатывать при этом, хоть небольшие деньги, вы проживете как минимум дольше лет на 10.
Я повернуся до своих питань. Ось в мене такий є... Я пригадую, ви казали, що... Бізнесмен – це людина, яка виводить свої гроші з тих місць, де погано заробляється, переводить їх в кращі інвестиційні.
Це їх обов'язок. Підприємець должен постійно зміщатися в сторону більшого заробітку.
А ще ви казали, що політика і, власне, влада – це є прекрасний бізнес в Україні.
Да, это коррупционный бизнес, и на сегодняшний
я
день
подумав,
класс
може...
казнокрадов зарабатывает больше, чем класс предпринимателей.
Я собі подумав, може ви, як бізнесмен, слідуєте, власне, своїм словам, і свій бізнес виводите в ту область політика.
Там, де влади. Я можу більше зарабатывать.
Так,
это
так.
Это обязанность наша, как предпринимателей, больше мы
ничего не обязаны. І 5-10 – це інструментарій для цього.
5-10 – это возможность всем одинаковых, то есть справедливости. То есть мы тогда в одинаковых условиях все, потому что сегодня предприниматели не в одинаковых условиях, а казнокрады помогают зарабатывать олигархам. Например, НДС для вас – это затратная часть, вы платите в магазине, в аптеке этот налог, а для олигарха это возможность поживиться, потому что он получает возврат НДС, когда вывозит товарно-материальные ценности. Он несправедливый. И я хочу, чтобы для всех было одинаково просто.
Але ж все ж таки змінити цю систему, де всі ресурси, владні, політичні, військові в тому числі, належать?
У государства треба забрати функції економіста. То есть, чтобы оно не занималось бизнесом. Как только мы заберем у государства функции экономических распоряжения ресурсами, вы увидите, что 80% чиновников попросту нам не нужны.
Ви говорите як до тих людей, які вже пройшли цей етап, коли відбираються функції. Ми бачили на Майдані, як щось також відбирається. І це кровопролиття, це війна, це революція.
Сьогодні люди не
обрели. Чи є в Україні ресурси для того, щоб, ну, припустимо, я не розбираюся і не можу з вами на рівні опанувати.
У України нет мечты. Это самая большая проблема Украины. Гражданин Украины даже не мечтает быть состоятельным. Сегодня мы дарим эту мечту людям. То есть я даже обращаюсь к ним, молитесь на свое великолепное будущее. Потому что если вы сформируете картинку своего великолепного будущего, вы будете знать, что делать.
Вот проблема Пане сегодняшнего Геннадий, так и правительства... Пане Геннадий, популисты также даруют мрию.
Нет, они ничего. Спросите, что дарует Ляшко. Он вам говорит, вылы в бока, корова наша все, он вас наоборот замыкает на частностях сегодняшней жизни, указывает каких-то мифических врагов для себя. Я же говорю о другом совершенно, я говорю, вы хотите быть самыми богатыми в мире, вы хотите быть успешными, Украина должна сделать вот это и вот это. На сегодняшний день ни правительство, ни Порошенко, ни Яценюк, они даже не ставят задачи, они, вот скажите, за что Яценюк? За що Порошенко? За що Тимошенко?
Я можу спробувати поглянути ось на це з такої точки зору. З точки зору бізнесмена, людини, яка виводить свої ресурси в більш сприятливий клімат.
Ви не поняли, о чому річ?
Ні, а я про інше хочу вас запитати. Я ж тут ведучий. Я хочу запитати ось про що. Насправді це те, що ми спостерігали рік, канули в нібитіо комуністи та регіонали. Їхню нішу зайняли партії, про яких ніхто ніколи не знав.
Тому що не цілі.
10%.
Я ж вам сказав, не цілі. Ані була коротка
для вас це є можливість, тому що ця влада виявиться в будь-якому випадку непопулярною. Вона просто не може бути популярною. Немає таких умов для того,
поэтому ми сіємо зерно.
І звільниться ніша.
Як говорив Ісус, але бросайте зерно в благодатну почву. Возможно, почва только готовится для того, чтобы туда бросить зерно. Мы бросаем зерно системы 5-10, безналогового будущего Украины. И если это зерно прорастет в людях, почему мы заняли такую христианскую позицию, вдохновление, то есть людей, привлечение именно идеи. Потому что за этим, если они пойдут, все остальное они сделают сами.
Ну что ж, маємо запитання слухачів. Слова 5-10 прозвучало дуже-дуже багато в ефірі Радіо Марія. Да. Це не реклама? Пане Геннадію.
Ні, це система, це свод законів 5-10. Я ж не призиваю там голосувати за себе, а зараз не вибори, а просто розказую людям, що вихід є. И этот выход единственный. Вот граждане Украины должны понять, верующие, неверующие, они должны понять, что есть единственный выход для Украины выбраться из той нищеты, где они оказались.
Вы наводите приклады країн, які є абсолютно відмінними від України. Люксембург, маленька держава, Монако, малесенька держава, Гонконг, транзитна територія, так. Сінгапур і так далі. Немає прикладу, який би був співставний з Україною по території, по народу, населенню і так далі.
Коли прийшов Христос, разве було до нього другое предложение, когда он вместо 10 заповедей принес всего 2 заповеди.
Це безпрограшна асоціація на Радіо Марія.
Когда приходит пророк, да, или когда приходит человек, который дает новую идею мира, конечно же, его вначале не принимают. Вначале они не узнают его. Это библейские описания. Придут пророки, и не узнаете вы их.
Просто
і не
зараз,
поймете.
Зараз, якщо ми почнемо говорити про суть системи, люди не зрозуміють.
Они...
Але ось ці слова про те, що це пророче, що це як Ісус і так далі.
Система дуже проста. Во-первых, всім однаково. все должны платить 5% налог с продаж, и все одинаково должны платить 10% социального налога с зарплаты. И вот это они должны понять, что это самые, то есть что я хочу создать, это должны быть самые лучшие условия для ведения бизнеса по территории самой большой в мире. То есть представьте себе, появляется на территории земного шара самая большая территория без налоговой торговли.
При этом вы говорите, что надходжень в бюджет будет больше, ніж при старій системі.
Объясню почему. Потому что сегодня 70% находится в теневом секторе, а с системой 5% с продаж они все выходят из теневого сектора, потому что 5% в два раза меньше, чем обналичка сегодня. Сегодня ввести в теневой бизнес очень просто. Вы должны выбрасывать 10% на обналичивание, и вы будете полностью в теневом секторе. То есть пропуская через некоторые компании, которые этим занимаются. Але... Это становится невыгодно. Люди переходят на систему 5-10.
В 2012 році я знайшов публікацію, де ви говорите про 7 перепродажів. В 2013 я знаходжу вже, де є 4 ці перепродажі. Розумієте, про що я говорю?
Да.
І це удосконалення системи? Це ви краще дослідили, скільки у нас продають?
Люди повинні розуміти, що цих дослідження нету. Министерство экономики таких исследований не делало. Мы можем эмпирически предположить, сколько примерно у нас есть перепродаж. Но есть старая экономика, в которой может быть много перепродаж. Есть новая экономика, в которой может быть мало перепродаж. Одна-две всего лишь. Поэтому мы на сегодняшний день берем, там, если старый уклад, то это 7 может быть. А если новый, это может быть 2 перепродажи.
То это фактично эксперимент.
А нет, это, понимаете, в какой экономике, какую экономику мы хотим строить. Если это экономика услуг, как Гонконг, Сингапур или там Сингапур, которые, то есть, страны безналоговые взять, у них 96-97% экономики находится в услугах. У них практически нет производства, у них нет практически ничего всего остального. Сельского хозяйства там отсутствует, и в результате они зарабатывают больше
всех. Но это снова инша держава, яка да. абсолютно є відмінна
від
України
з вихідними позиціями. Середины 21 века. То есть сразу заложить основы середины 21 века, потому что если мы не заложим так основу, мы не выберемся из нищеты. Нам надо иметь огромный план с стандарти другі сразу заложити. От американці 250 років назад заложили другі стандарти.
Чи можете ви назвати якісь недоліки вашої системи?
Вообще нету, тому що вона исследована вдоль і поперек.
Так досліджена чи не досліджена? Ви казали, що ще не було таких досліджень. Це ваші емпіричні припущення.
А любой бізнес, коли ви починаєте, ви його предполагаєте. Да? Вначале був, допустим, Стів Джобс, да, который сказав, я хочу телефон без кнопочек. Не думаю, що він у нього вообще був. В руках. Мы начали исследования в этом направлении двигаться, предположили, что это будет пользоваться популярностью. В результате мы имеем телефон, с которого сейчас записываем вашу передачу. То есть это было в начале предположения. То есть я на сегодняшний день просто те исследования, которые мне доступны, а это Нобелевский лауреат.
Я сподіваюся, что вы будете новым Стивом Джобсом в Украине.
Ну, что-то такое я хочу.
Тобто я бы хотел, чтобы это было правдой.
А оно абсолютно правда, когда вы немного подумаете, как живут другие страны, к чему надо стремиться, и вы сразу увидите. Самое интересное, что вы увидите сразу никчемность того, что предлагает сегодня правительство, президент. Они нам предлагают быть нищими. Вот нищими еще многие-многие годы. А я же предлагаю быть богатыми. Поэтому у меня и обращение к людям. Вот это на уровне веры.
Але знову ж таки, ось в тому ефірі з Королевською, яку ви мучили, яку країну ви хочете будувати, і наводили приклади, мені здається, що Гонконг – це не співставно з Україною. І ті території континентальної частини, там абсолютно будь-яких континентів, вони по-іншому побудовані, якщо врахувати, що це інше населення, інша територія, що Україна не може бути такою транзитною територією, як Гонконг, який знаходиться між потужним Китаем и Америкой.
То есть у нас нет мощной России с Китаем на одном краю и мощнейшим Европейским Союзом с 17 триллионами ВВП, гораздо больше, чем в Китае. То есть у нас этого нету. Мы находимся между ними. Другое дело, что Украина на сегодняшний день не привлекательная транзитная страна. Это страна, в которую не хотят ехать деньги. И причина здесь... Две. Запутанные налоги, запутанная коррупционная система и невозможность выполнить ни один закон.
Ви говорите про те, що нам треба зламати цю систему. Але без крові, без бою, без революції, без нестабільності ви цього не зробите. Відповідно, яким чином прийдуть гроші в зону нестабільності?
Как только
бо інакшого зламу не буває.
Ні. Як тільки ви здесь установиться власть партії, яка проповідує свободну економіку, создается свод законов, по которым на 40 лет, вот буквально опять библейски, должны быть установлены незыблемые правила. У нас только 5% с продаж и 10% социального.
Ви знову говорите про той час, коли ви будете при владі. А як це буде долатися і що при цьому буде переживати країна, ви ні слова не говорите.
Вона буде в нищете. Поки ми будемо йти к власті, Україна буде в нищете. И ничего не будет происходить. Если кто-то сейчас надеется на правительство, на коалиционную угоду, что там придут люди и что-то будут делать, почитайте ее, там ничего не написано, что они будут делать. Они пишут там, мы будем работать, мы будем менять законы.
Скажите, а вы чули якісь розумні зауваження експертів, економістів, бо я не є економістом, наші слухачі також не є фаховими людьми, якісь зауваження, які ви взяли і змінили, покращили вашу систему?
Нет. Нету.
Чи не боїтеся, що ви будуєте не церкву, а секту, якщо користуватися цією аналогією?
Ну, нас називають уже сектою, тому що я часто обращаюся к способу проповіді християнської.
В даному випадку секта – це замкнена група, яка не приймає ззовні ані критики, ані покращення, ані зауваження.
На цьому етапі я не збираюся приймати критику, тому що конструктивної критики я не бачу. Люди, одні економісти говорять, що це багато, другі економісти говорять, що це мало, одні говорять, що це хватить бюджет, другі говорять, що не хватить. Зачем я буду на них зациклюватися, якщо я строю свій храм?
Пане Геннадію, у нас завершується ефір. В одному з ефірів прозвучало таке прохання, щоб ваші люди не малювали ось ці 5-10 всюди, пам'ятаєте?
Ну, тоді я можу обратитися к вашій церкві і попросити, щоб нігде не наносили крести.
Ні, я про інше, пане Геннадію, я не хочу наслідувати приклад цієї журналістки.
Ні, я просто предположив, що є люди віруючі, да, які хочуть емоціонально виразитися. Вони можуть нарисувати десь крест. Но не думаю, что в этом кто-то виноват. Это поведение людей. А в данной ситуации я и обращался к своим сторонникам, так как у нас денег не так много в партии, мы начинающая партия, на билборды у нас не хватает. Я сказал, что все равно граффити наносят. То есть наносите везде 5-10. 5-10 должны видеть везде.
Ось и на її запитання ви сказали, навпаки, нехай буде їх більше, нехай всюди буде 5-10.
Да, пусть будет везде, потому что мы несем это просвещение, это как знак, как мем. Его надо донести. То есть людей надо увлечь тем, чтобы они начали задавать вопрос, что такое 5-10. И тогда они начинают немножко разбираться в экономических процессах и начинают получать вот эту веру в великолепное будущее себя и своей семьи.
От у мене невеличке прохання. Щоб ці 5-10 на будинках, будівлях храму не малювали. Чи можна це попросити у вас?
Я не рисую. Дело в том, что
зрозуміло,
що ви очень много. Есть фанатичные последователи, как в любой религии. Есть менее фанатичные люди.
Як гадаєте, все ж таки до будівель храмів не дойде?
Я таких случаев еще не слышал. Я слышал где-то в Одессе на памятнике что-то нарисовали. Мне не нравится, когда на мраморе рисуют.
Тобто це не естетично.
Да, надо рисовать там, где грязный забор или какая-то подворотня, которая все равно разрисована. То есть там, где люди могут оно мелькать, но оно не должно, я же к людям обращаюсь, делайте это красиво. Если вы делаете красиво 5-10, то это красивый мем. Если это плохо сделано, ну, и отрицательно сказывается и на имидже.
Це був Геннадій Балашов, передача «Майстерня». Він є бізнесменом, політиком, людиною, яка за те, щоб було красиво.
Да.
І всередині, і в країні, і всюди. Сподіваюся, що ця передача вам сподобалася. На наступному тижні ми зустрінемося і буде новий гість. До побачення.
До побачення.